Святослав Сахарнов. Как открывали землю. Первые мореходы. Из маленькой гавани вышел неуклюжий, с тремя рядами весел, корабль. Было это почти 2500 лет назад. Корабли в те времена не несли флагов, и нам не разглядеть, чей он. Корабль плывет неделю за неделей и, наконец, приходит к огромной горе, по форме, напоминающей уснувшего медведя. Это один из двух мысов, запирающих выход из Средиземного моря в океан. Их называли Геркулесовыми столбами. Путь окончен, корабль пристает к берегу, молчаливые рабы оставляют весла и, понукаемые надсмотрщиками, начинают таскать из трюма на берег остроконечные глиняные кувшины с маслом и соленой рыбой. Скоро начнется торг. Местные жители принесут шкуры зверей и тяжелые тусклые слитки олова. Несколько дней будет стоять здесь корабль, и каждый день моряки будут с опаской прислушиваться к рокоту волн. Там, за горой, бушует океан, внушает страх и ужас отважным морякам, и они все больше утверждаются в том, что Земля — это плоская тарелка, в центре которой расположено Средиземное море, а вокруг, кольцом сжимая сушу, грозный и пугающий беспредельный океан. Глава первая. Солнце с правой руки. На узкой полосе земли, между Ливанскими горами и Средиземным морем, жил отважный маленький народ — финикийцы. Маленькая страна то и дело подвергалась нашествию соседних государств. Чтобы заплатить дань завоевателям, финикийские моряки должны были служить в их флоте. Плавание, о котором пойдет речь, совершили финикийские моряки, находясь на службе у египетского царя, фараона Нехо. Древнегреческий историк Геродот пишет, что Нехо приказал финикийцам начать плавание в Красном море и вернуться в Египет через Гибралтарский пролив, что финикийцы исполнили приказ и на третий год прибыли в устье Нила.
«И они рассказывали вещи, которым другие могут верить, а я не верю», заключает ученый-грек свой рассказ. «Будто, огибая Африку, они имели солнце с правой руки».
Последнюю фразу надо запомнить, она очень важна для нашего рассказа. Как могло протекать это путешествие? Давайте попытаемся представить. Ветры и течения у берегов Африки изменчивы. В Индийском океане у африканского берега полгода ветры дуют в одном направлении, полгода — в обратном. Следом за ними меняют свое направление и течение. Для того, чтобы совершить тысячемильное плавание и не погибнуть, древние моряки должны были знать эту особенность и правильно ее использовать. Выйдя на простор Индийского океана и повернув круто на юго-запад, моряки смогли поднять паруса. Течение было попутным, и ветер дул в корму. Зеленые берега, мимо которых они плыли, оказались густо населены. Высаживаясь на берег, моряки охотились на антилоп, а заходя в устье рек — на бегемотов. В проливе, отделяющем остров Мадагаскар от материка, их корабли подхватило сильное идущее на юг течение. Тропический зной постепенно падал, воздух становился суше. На ночь корабли приставали к берегу. Финикийцы видели далекие зарево костров у хижин туземцев. Наконец, путешественники достигли мыса, за которым берег поворачивал на север. Здесь моряки пристали к берегу, разбили лагерь и, вспахав землю, посеяли пшеницу. В ноябре собрали и обмолотили урожай и снова пустились в путь. Скоро пришлось взяться за весла. Достигли района Безветрий. Всякий день к полудню здесь над берегом вырастают огромные снежные горы облаков. Облака закрывают солнце, наливаются чернотой. Наконец, на берег, покрытый густыми, влажными, вечно зелеными лесами, и на штилевой, словно политый маслом океан, обрушивается тропический ливень. Дождевые струи падают так плотно, что, кажется, корабли окружены белыми стенами. Гребцы бросают весла и берутся за черпаки. Корабли тогда еще не имели сплошной палубы, и вода быстро наполняла их. Прошли Гвинейский залив. Часто отстаивались в устьях рек. Воды рек кишели крокодилами. Порой на берег выходили стада обезьян. Постепенно тропические леса исчезли. Ветер стал засыпать палубы кораблей тонким песком. Медленно проплывали мимо безжизненные берега. Второй год путешествия подходил к концу. В декабре опять остановились. Берег был зеленым, климат сухим, похожим на средиземноморский. Опять посеяли хлеб, собрали урожай и через полгода отправились в путь. Что-то подсказывало, конец путешествия близок. И вот однажды моряк, стоявший у мачты, с радостным криком протянул вперед руку. Знакомая, похожая на спящего медведя гора, поднялась из воды. Корабли вошли в Средиземное море. Какой прием ожидал путешественников в Египте? Могла быть торжественная встреча, ведь они не только выполнили волю фараона, но и привезли столько удивительных новостей. А могло случиться и так. За войнами, которые непрерывно вел Египет, их возвращение просто не заметили. И что уж совершенно точно, если бы не несколько строк в книге ученого Геродота, их подвиг не остался бы в памяти людей. Почему мы сегодня так уверены, что плавание, описанное Геродотом, на самом деле было? Ответ заключается в той фразе, которой ученый заканчивает свое сообщение. Огибая Африку, моряки видели солнце с правой стороны. Нужно действительно достичь самой южной оконечности Африки и плыть с востока на запад, как сделали это финикийцы, чтобы солнце оказалось справа. Для Геродота, который жил, как все египтяне и греки, в северном полушарии, это представлялось неправдоподобным. Здесь всякий, плывя с востока на запад, видит солнце слева. Значит, бесстрашные и упорные мореплаватели древности в самом деле побывали в южном полушарии и обошли кругом огромный африканский континент. Глава вторая. Греки у берегов Индии. Древняя Греция была могущественным государством. Расположенная в восточном углу Средиземного моря, она, после многочисленных войн и морских походов, основала свои города-колонии на огромном пространстве от Гибралтара до Азовского моря. В те времена географическая наука, наука о земле, еще только зарождалась. В первые книги и на первые карты попадали те сведения об окружающем мире, которые греки получали, ведя войны или торгуя в далеких от родины землях. Греческие колонисты, жившие на берегах Черного моря, они называли его Гостеприимным морем, сообщали о таинственной стране, которая простирается на север и восток от их колоний. Она, мол, населена кочевниками-скифами, которые странствуют по бескрайным степям, перегоняя с места на место огромные стада лошадей и коров. А далее, сами греки там не бывали, а передавали чьи-то рассказы, расположена земля, покрытая густым лесом, а за ней — отдаленнейшие местности, где всегда идет снег. Сведения о Малой и Средней Азии принесли в Европу участники военных походов царя Александра Македонского. Здесь я хочу рассказать о морском походе, также предпринятом греками по указу знаменитого полководца. 20-тысячное греческое войско трижды нанесло поражение персидскому царю Дарию, владевшему огромной территорией от Египта до Индии. Преследуя персидские войска, греки вступили в междуречье Тигра и Евфрата и достигли района нынешних городов Самарканда и Ташкента. Здесь завоевателей встретили пустыни, такие знойные, что в них исчезали, пересыхая даже полноводные реки и горы, столь огромные, что казалось преодолеть их невозможно. Но неутомимый и властный Александр повел войско прямо в горы. Войско миновало долины нынешнего Афганистана, преодолело перевал и оказалось в Индии. Земли Индии густо населены, с возделанными обширными полями, с богатыми городами. Индийские воины, с которыми теперь приходилось сражаться грекам, умело пользовались двухколесными колесницами и выводили на поле сражения слонов, на спинах которых были укреплены башенки, оттуда вели стрельбу лучники. Завоеватели, измученные долгим походом, уже не годились для сражений. Армия Александра повернула обратно. Александр приказал построить в устье реки Инд флот и морем отправить домой больных и раненых. Под командованием полководца Неарха флот пустился в плавание. Это было первое плавание европейцев у берегов Индии. Корабли греков прошли вдоль нынешнего Пакистана, вошли в Персидский залив. От Неарха европейцы впервые узнали о том, что где-то далеко на востоке, за Индией, есть еще страны с многолюдными городами. Это были слухи о Китае и Японии.